Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер всем. Это радио «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. И со мной будет работать этот час Ольга Стрижова. Сегодня понедельник, 25 января. И будем говорить вот о чем. Жителей Донецка и Луганска опять пугают украинскими концлагерями. За чьи деньги построили дамбу на Северокрымском канале? Что такое биткоин и почему он такой дорогой? 3666 задержанных. Митинги в 120 городах, травмы среди протестующих. На этих выходных мир увидел Путина, который как Лукашенко. В городах России разгоняли митинги. Полиция говорит, что травмированные есть и у нее. Таких массовых протестов Россия давно не видела, а Кремль уделил им настолько пристальное внимание, что кажется всерьез озадачен. За происходящим с интересом следили и из Донецка. Отношение к протестующим россиянам там разделилось. Чем события в России могут обернуться для Донбасса, как и где может отыграться Путин, теряющий народную любовь? Об этом будем говорить сегодня в эфире. У нас в гостях будут аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич и эксперт Национального института стратегических исследований, эксперт по безопасности Валерий Кравченко. Вы, как всегда, сможете присоединиться к обсуждению по телефону 0800 300 400 или задать свои вопросы в чате под трансляцией или в личные сообщения нам в соцсетях.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Перейдем подробно к обсуждению тем уже скоро. Начнем с выпуска новостей от Ольги Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы недалеко от Песок, Южного и вблизи Водяного. Группировка ДНР обвинила украинских военных в обстреле поселка Шахты имени Гагарина недалеко от Горловки. С начала текущих суток 25 января украинская сторона зафиксировала обстрелы вблизи Золотого в Луганской области. Один украинский военнослужащий был ранен. Он находится в тяжелом состоянии. 2516 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. В Донецкой области информируют о 126 новых заболевших, в Луганской – о 41. В группировке ЛДНР информацию о новых случаях не сообщают. С 1 января 2025 года украинский язык станет обязательным языком внешнего независимого оценивания. Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень. По его словам, сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать, и внешнее независимое оценивание страдает от различных атак. Цитирую. «Говорят, что дискриминируются искатели образования, поступающих в украинские университеты, не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений». При этом Кремень отметил, что внешнее независимое оценивание – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. В Украине 19 января закончилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Каждый участник мог выбрать один предмет. Сам тест состоится 10 апреля. Новости региона. С сегодняшнего дня в Луганской области работает передвижной мобильный пункт Ощадбанка, сообщают в Минреинтеграции. В таких пунктах можно будет получить банковские услуги, выплаты социальных пособий и пенсий. 26 января мобильный пункт будет работать в Трехизбинке, Новоайдарский район, 27-го в Золотом, Попаснянский район, 28-го ПГТ Тошковка-1, 29-го снова в Золотом. График работы с 9:00 до 15:00. Также мобильный пункт будет работать на КПВ «Счастье» с 25 по 29 января с 7:30 до 15:30. В Бахмуте планируют открыть реабилитационный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия. В кадровый состав центра планируют привлечь мобильную бригаду для реагирования на сообщения о домашнем насилии, операторов информационной поддержки и службы, которые будут проводить коррекционные курсы. В центре женщины смогут находиться на время разъяснительной и коррекционной работы как с обидчиком, так и с пострадавшей. В Донецкой области на данный момент работает 7 учреждений для помощи жертвам домашнего насилия. 2 шелтера, центр социально-психологической помощи, 3 центра поддержки семьи и центр дневного пребывания лиц, пострадавших от домашнего насилия. Завтра, 26 января, в Станично-Луганском районе планируется отключение электроснабжения в связи с плановыми ремонтными работами, сообщают в пресс-службе Станично-Луганской райгосадминистрации. Отключение планируется с 7 утра до 12.00 в Станице Луганской, Валуйском, Макарово, Пшеничном, Ольховом, Сизом, Болотином, Герасимовке, Югановке, Камышном, Плотине, Степном, Верхней и Нижней Ольховой. Новости спорта. Хоккейный клуб «Краматорск» завоевал вторую победу над «Ледяными волками». Матч закончился с разгромным счетом 1-8. 4 шайбы забил Грин, 3-жды отметился Сурсов, 1 шайба на счету Кривошапкина. За «Ледяных волков» шайбу престижа закинул Хефернан. А вот Мариуполь проиграл Кременчугу 8-3. По результатам 27 туров лидером турнирной таблицы остается Донбасс 48 очков. «Краматорск» на 4-м месте в активе команды 35 очков. Мариуполь набрал 16 очков и находится на 6-й строчке турнира. Таблицы. Соперника баскетбольного клуба «Днепр» на групповом этапе Кубка Европы британский «Лондон Лайонс» не допустили к участию в турнире. Накануне вылета в Польске в Лоцлаве, где будут играть матчи команды группы «И», в составе британцев обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом. Команде официально засчитаны 3 поражения. Теперь украинский «Днепр» проведет на групповом этапе 2 матча, а не 3. Первая игра против швейцарского «Фрибурга» состоится уже завтра, 26 января в 22.00 по киевскому времени. Также завтра еще 2 украинских клуба сыграют в группе «Б». Украинское дерби «Киевбаскет» против «Прометея» начнется в 15.00. Напомню, в 1/8 финала Кубка Европы по баскетболу выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, еще 4 занявшие 3 места. И о погоде. Завтра, 26 января, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем 4-7 выше нуля. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. На этом у меня все. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой минуты с нами уже слушатели Громадского радио. Друзья, это, напомню, радио «Донбасс Реалии». И для тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что в студии через несколько минут мы будем обсуждать протесты, которые прокатились городами России в минувшие выходные. Все мы видели на видео много жестокости и насилия по отношению к протестующим, хотя и силовики российские заявляют, что есть среди них пострадавшие. Мы будем обсуждать, чем все это может обернуться для Украины и Донбасса. И насколько протесты в защиту Навального действительно представляют угрозу для Кремля и подталкивают Владимира Путина к каким-либо действиям и к каким. У нас будут аналитики Игорь Тышкевич и Валерий Кравченко. Если у вас есть вопросы по теме, можете уже готовиться. Будет работать наш эфирный телефон 0800 300 403 и, как всегда, чат под трансляцией. И еще несколько тем перед тем, как мы перейдем к обсуждению в студии.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Жителей Ордло, которые поедут в Украину, могут посадить на несколько месяцев в концлагерь. Такие фейки начали распространять телеканалы и сайты подконтрольной группировки ЛНР. Страшилки про украинские концлагеря уже не новые для российской пропаганды. Сейчас они связаны с проектом закона, который должен урегулировать вопросы военнопленных и граждан, которые угрожают национальной безопасности Украины. Сергей Гропотенко разобрался в том, правда ли это и какие угрозы существуют.
Законопроект об интернированных лицах якобы разрушает идентичность любого человека, который является носителем русского языка. Об этом в эфире телеканала подконтрольного оккупационной администрации Луганска заявил Виталий Киселев. Его представили зрителям как помощника министра внутренних дел группировки ЛНР. Также представитель оккупационной администрации озвучил один из тезисов российской пропаганды о концлагерях в Украине.
Сегодня при помощи этого закона они будут делать своего рода контрационные лагеря. Для того, чтобы все те жители, которые которые будут переходить на сторону Украины в гуманитарных целях. Они просто их будут на какую-то территорию сажать, там, на месяц, на два.
Тема неких лагерей не нова для российской пропаганды. Она возникла еще в период активных боевых действий и отхода отрядов российских гибридных сил из Славянска в 2014 году. Местных жителей, которые либо стремились вернуться в город, либо хотели покинуть его, запугивали некими фильтрационными лагерями. Полное название проекта закона, которым пугают жителей ОРДЛО, про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період. Отметим, що особий період діє в Україні 17 марта 2014 року. Іменно в той день опублікували президентський указ о частичній мобілізації. Зачем этот закон нужен? В 2006 году Україна прийняла закон про зняття застережень України до Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року. Таким образом, государство взяло на себя обязательства по содержанию военнопленных и интернированных лиц. Но в Украине до сих пор нет законов, которые определяют порядок обращения с такими людьми. Теперь вот написали этот законопроект. В документе говорится о военнопленных и о лицах, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Кого и куда хотят отправить? Военнопленных хотят помещать в тыловые лагеря. Людей, которые угрожают нацбезопасности, могут по решению Генштаба ВСУ интернировать в отдельные лагеря. Проект закона дает определение интернированию. Это принудительное поселение в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, которые прибывают на территории Украины, если это есть абсолютно необходимым для обеспечения национальной безопасности Украины. Выявлять граждан, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, и сообщать о них Генштабу будет СБУ. Сейчас на уровне закона государством, которое осуществляет вооруженную агрессию и оккупировало часть территории Украины, признана Российская Федерация. Представителям ОРДЛО уже не надо предоставлять факты. Они сами их выдумают, чтобы напугать мирное население на неподконтрольных Украине территориях. Это касается и фейка с концлагерями для людей, которые едут с неподконтрольных Украине территорий для решения гуманитарных вопросов. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Дмитрий Лубинец, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым.
Ці фейки жодного чину немає до даного законопроекту. Цивільним мешканцям взагалі не потрібно нічого боятися. Вони в першу чергу приїжджають за отриманням якихось соціальних послуг або отриманням якихось соціальних виплат, які в повному обсязі протягом всього часу з початку збройної агресії з боку Російської Федерації Україна виконувала. Приїжджайте і робіть свої справи.
Якщо ж люди совершили противозаконные діяння на території України, то СБУ має повне право їх задержати, провести слідство і передати діло в суд. Любой же человек, который не совершал преступлений и не брал в руки оружие, может спокойно ездить на подконтрольной Украине территории. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Как Крым отрезали от Днепровской воды? 16 марта 2014 в Крыму произошел незаконный референдум. Через три дня Украина открывает шлюзы Северо-Крымского канала. Еще через неделю Днепровская вода доходит до полуострова, и ее начинают набирать крымские сельхозпроизводители. В Госводагентстве в Киеве заявили, что это был несанкционированный отбор воды, по-простому ее кража. Ресурс, который должен был достаться херсонским фермерам, самотеком течет в Крым. На полуострове не закрыли перегородку, которая держала уровень воды в Северо-Крымском канале на Херсонщине. Чтобы обеспечить водой херсонских фермеров, в Киеве тогда приняли решение возводить дамбу. Как это было, расскажут коллеги из проекта «Крым Реалии».
Андрій Сенченко – кримчанин. Після Революції Гідності – заступник голови адміністрації президента. Каже, це була його ідея перекрити канал. Свого часу він працював у кримському уряді, тож вважав, що Дніпровська вода є стратегічно важливою для Криму. Без неї Росії не бачити ні сільського господарства, ні військових баз.
Я пригласив к себе Василия Сташука, который возглавлял водное агентство України. Я сказав, Василий Андрійович, треба знайти спосіб. Он говорит, есть одна техническая проблема. В чем она заключается? Если мы перекроем на головном сооружении воду, то это означает, что Херсонщина не получит ее, потому что есть два отводных канала. Окей, тогда какой вариант? Строить надо плотину. Хорошо, где строить? Ну, строить нужно ниже последнего канала, то есть перед границей с Крымом, но не вплотную, чтобы, так сказать, снизить угрозу захвата.
Василь Сташук на той час очолював Українське водне агентство. Саме йому підпорядковується Північно-Кримський канал. Пояснює, що споруда працює сезонно. Воду дають з весни до осені. Кримські господарства подавали на неї заявки. 14-го року це зробили лише Кримський Титан та Кримський содовий завод. Решта, сільгоспвиробники і комунальні підприємства мовчали. Натомість воду просили херсонські фермери.
Перше, нет заявок. Второе, время идет, мы не знаем, сколько подавать воды. Дальше, когда, так сказать, мы начали подавать воду, набирать на первой перегородке, на насосную станцию номер один, пошел забор воды для рисовых хозяйств Крыма. Заявки нет на эту воду. Наши херсонские товарищи, которые, так сказать, ближе, говорят: Васильевич, ну когда вы нам наберете воду, температура поджимает.
Шлюзи Північно-Кримського каналу відкрили 19 березня, вже після незаконного референдуму. Вода, яку замовили херсонські фермери, пішла на Крим. Такою є особливість рельєфу, пояснює аграрій Ігор Брагінець.
Північно-Кримський, він саме зверху вниз вода тече. І неможливо подати воду для частини Херсонської області, не подавши воду в Крим.
Щоб вода лишалась на Херсонщині, її мали стримувати перегородки на півострові. На півночі їх три, головна у місті Джанкой. Цього не сталося. Воду безкоштовно набирали кримські господарства, каже тодішній голова водного агентства.
Іменно насосна станція держить определенний уряд для того, щоб заповнити рисові чеки, так сказати, на території Херсонської області. Если уровень не держится, а идет, так сказать, отбор воды, мы видим, так сказать, что больше и больше и больше воды. Ну, потом пошли вот все, так сказать, фокусы, которые, так сказать, называются инвестиционный отбор воды.
У квітні 14-го року в Криму помітили, що води в каналі поменшало.
Почти в три рази сократили об'єм поставок води. Ми вияснили з руководством Водхозу України отношення і узнали, що йде пряма команда в закритті.
Крим продовжував брати воду з каналу. І її рівень на боці Херсонщини значно впав. На 78-му кілометрі каналу виник ризик аварії, пояснюють в управлінні. Там могло пошкодити затвори перегороджувальної споруди. Тоді б Каланчацький район залишив все без води для поливу. Щоб побудувати греблю, яка б стримувала воду, були потрібні гроші. Заступник голови адміністрації президента Андрій Сенченко попросив їх в тодішнього українського прем'єра Арсенія Яценюка. Навесні 14-го року російські військові кілька разів заходили на материкову Україну. Андрій Сучок тоді очолював найближче до адмінкордону село. Побоювався, що росіяни можуть вдертися туди через дамбу.
Це рішали без нас, наші думки не спрашували і перегородили. Ви розумієте, що ці неприємності могли бути з тої сторони. То ли розривати цю дамбу, а то ли ще щось. Ну, в першу чергу мешканці постраждали від наші. Тому за це я от в першу чергу і переживав.
В обласному центрі Херсоні відкрито лунали проросійські гасла, згадує військовий волонтер, який допомагав організувати місцеву оборону.
Коли російські війська війшли до Криму, ці зелені чоловічки, да? Ну тоді ж і в Херсоні, і в Донецьку, і в Луганську, і в інших містах, в Одесі, в Миколаєві, такі були сепаратистські шабаші. І всюди питалися розхитати. Були спроби в Херсоні.
Тоді було відчуття того, що агресія Російської Федерації може в будь-який момент розвиватися, і вони можуть просунутися сюди ближче до Дніпра.
Тодішній очільник області Юрій Одарченко каже, наполягав на тому, щоб спочатку укріпили оборону Херсонщини і тільки потім будували дамбу.
В Херсонщині зараз є два об'єкти, які стратегічно дуже важливі для Росії. Це споруда Північно-Кримського каналу, яка дозволяє вирішити проблеми подачі води на Кримський півострів. А друге – це захоплення споруди розподільчих мереж.
Загрозу російського вторгнення розуміли і в адміністрації президента України.
Була угроза, ну, прорива і захвата вот этого сооружения. І ко мені несколько раз приїжджав Юрій Одарченко, який тоді був губернатором Херсонської області, і ми так на повишених тонах говорили: "Ну, що ж ти робиш? Зараз мені там окупують всю Херсонщину".
Андрій Сенченко розповідає, вдалося виграти час, заявивши, що півострів заборгував за електрику в 13-му році. Мовляв, її витратили на підйом води в каналі територією Криму. Крим так і не розрахувався за ту електрику, каже колишній очільник Держводагентства. Ігор Брагінець, фермер, якого аграрії Херсонщини делегували у громадську раду Держводагентства.
Це була одночасно ініціатива влади, ініціатива фермерів, то шукали можливість подачі води для аграріїв Херсонської області, але при цьому не дозволивши подавати воду.
Хто ж дав гроші на дамбу?
Основний тягар ліг якраз на плечі тих аграріїв.
Фінансували це все мероприятие росіяни.
После ареста российского оппозиционного лидера Алексея Навального в крупнейших городах России и в регионах на улицы в эти выходные вышли тысячи людей. Полиция их задерживала. Сторонников политика обвиняют в применении насилия к полицейским, в призывах к массовым беспорядкам, привлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. За это уже завели до 20 уголовных дел на них. В то же время в интернете на десятках видео зафиксировано именно жесткое насилие как раз к полиции, к протестующим. Пострадали около 60 человек, одна женщина в реанимации. Насколько эти акции опасны для Кремля? В интервью телеканалу «Настоящее время» мнением поделился редактор отдела политики «Российской новой газеты» Кирилл Мартынов.
Кирилл, вот Любовь Соболь буквально несколько минут назад в эфире нашего телеканала сказала, что Россия на пороге перемен, возможно, чего-то большого. В вас какое ощущение?
Ну, вы знаете, когда в один и тот же день мы узнаем, что школьники снимают портреты Владимира Путина из своих классов, и параллельно Владимир Путин вносит законопроект о том, что чиновники могут занимать свои должности без ограничения по вот этому верхнему возрастному цензу, пожизненно, как я понимаю, конечно, есть ощущение, что это, ну, некоторое такое культурное поколенческое столкновение, которое, может быть, ну, прямо сейчас, там, в эти дни, в январе 2021 года, никакой развязки еще не получит, но дальше будет только копиться, усиливаться и расширяться. И в этом смысле я с Любовью согласен, я тоже думаю, что но мы вступили в такое интересное десятилетие. Знаете, вот Россия вообще, наверное, в мировой истории считается такой страной, которая постоянно как-то беспокоится, да, в политическом смысле слова, и часто, к сожалению, это связано с трагедиями. И, судя по всему, вот позиция российских властей, нежелание слушать общество и нежелание отвечать на любые общественные запросы, в этом году эта позиция открывает дорогу для нового такого беспокойного десятилетия для России.
Кирилл, раз уж вы сами заговорили о школьниках, вот сейчас довольно много возбуждается дел, пока не на установленных каких-то конкретных лиц, но сам факт возбуждения дела о вовлечении несовершеннолетних в протест. Не перерастет ли это во что-то большее, и по этой статье, возможно, дальше и будут судить всех соратников Алексея Навального?
Да, я считаю, что пропаганда в содружестве с силовиками, они сделали вот эту ставку. У них, в общем, нет чего-то, что они могут предъявить реальное в БК и Навальному лично, и его соратникам, и в Москве, и за ее пределами, в регионах. И поэтому они решили, что вот прикрыться детьми, прикрыться заботой о детях – это хорошая история. И я думаю, что эта тема будет очень усиленно раскачиваться как по линии пропаганды, так и по линии уголовных дел. Людям будут объяснять, что, например, на такая конструкция, как я понимаю, что вот злой Навальный отправил, рискует вашими детьми, дорогие россияне, потому что наша добрая полиция может их избить, а может быть даже и убить, если они окажутся на этих несанкционированных митингах. То есть почему-то в том, что полиция себя ведет жестоко, в том, что вообще мирный митинг в России – это какая-то опасность. Почему-то виноват Навальный, в этом надо дальше как-то разбираться. И здесь не очень, конечно, понятно, в чем именно вовлечение состоит. То есть, ну так вот, если пытаться здесь какую-то рациональность найти, нигде никаких специальных обращений к школьникам, никакие публичные лица, конечно, не делали. И этого не имели в виду. Это были обращения к гражданам России. Если эти обращения услышали школьники, но в этом ничьей, наверное, вины нет. Но пропаганда, повторюсь, пойдет в эту сторону совершенно очевидно. Это будет большой уголовный процесс и чрезвычайно грязный.
Кирилл, вот сейчас мы показываем кадры прямой трансляции из Екатеринбурга. Я, если честно, уже давно не припомню, что в российских регионах вот так вот, как сейчас мы видим с вами, задерживали людей. Вы что-то подобное можете припомнить? Даже ведь когда в Екатеринбурге выходили по местной, так скажем, повестке, а именно люди защищали свой сквер, чтобы там не построили храм, там такого тоже не было.
Я думаю, что полиция по всей России, Росгвардия тоже получили приказание действовать максимально жестко. И власти считают, что это хороший метод потушить пожар, прежде чем он разгорится. Ситуация очень шаткая. Может быть, действительно удастся запугать людей, и дальше ничего не произойдет. Может быть, вот эта показательная жестокость, бессмысленная абсолютно, она вызовет еще большую негативную, острую реакцию со стороны российских граждан. То, что это беспрецедентная ситуация, это достаточно очевидно, потому что люди мирно собираются, никаких там беспорядков не происходит, как мы видим, но люди стоят с плакатами и что-то кричат, и их сразу немедленно начинают задерживать.
Сам факт, что так много людей все-таки вышло в российских регионах, ну, за последние там несколько лет так много точно не собиралось. Но вот кто-то в нашем эфире, один из экспертов, сказал, что, наверное, со времен 2017 года, с момента опубликования фильма «Он вам не Димон». Вот у вас какие ощущения?
У меня ощущение, что пока еще рано говорить о том, что случится, потому что если это сегодня будет такая разовая акция, то, наверное, ну, мы об этом скоро забудем. Если будет такой, как многие сейчас говорят, будет реализован такой белорусский сценарий продолжающихся протестов, возникающих в разных точках, вовлекающих все больше людей из социальных групп, тогда действительно мы от такого разового всплеска возмущения перейдем к чему-то действительно историческому и беспрецедентному. Сейчас надо внимательно наблюдать за тем, как этот процесс вот на наших глазах происходит. К счастью, мы можем за этим следить и можем в этом участвовать.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, и мы переходим к общению в нашей студии. Продолжим тему, которую вот немного уже затронули. Опасен ли Владимир Путин, когда россияне его осаждают? И чего ждать теперь Донбассу и всей Украине от кремлевского руководства? Насколько вообще протесты, которые прокатились городами России в минувшие выходные, являются опасными для Кремля? Об этом будем говорить сегодня с нашими гостями. Я приветствую на связи по скайпу Игоря Тышкевича, аналитика Украинского института будущего. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
А также Валерия Кравченко, эксперта Национального института стратегических исследований. Валерий, также приветствую вас на связи.
Добрый вечер.
И напоминаю, что наш эфирный телефон начинает работать с этой минуты 0800 300 403. Формулируйте, пожалуйста, вопросы по теме или оставляйте их в чате под трансляцией. Также будем смотреть. Коллеги, мой первый вопрос к вам. Как считаете, почему все-таки Владимир Путин пошел вот таким жестким силовым путем против этого протеста? Ведь у Кремля, в конце концов, есть перед глазами этот пример и Майдана Киевского, и того же Александра Лукашенко, который показывает, что насилие над гражданами является, в принципе, большим триггером для протеста, чем какие-либо призывы лидера или его там притеснение и помещение в тюрьму. И, в принципе, протест действительно становится разрушительным, когда начинается насилие. Вот почему такая опытная кремлевская машина работы с массами не нашла другой схемы поведения, а пошла жестким силовым путем? Игорю Тышкевичу дам первое слово.
Ну, смотрите, вопрос встречный, как любят задавать в Одессе, а когда в России шли другим путем? То есть вот когда в России были просто мирные акции? Я хочу вспомнить дело...
А почему бы не пойти, да, исходя из опыта, который есть?
Да, то, во-первых, опыт. То есть этот опыт, поскольку Путин остался при власти, в российских условиях он был эффективен. Это раз. Второе. Сам контекст. То есть Навальный ведет свою политику и пытается раскручиваться не как электоральный, а как революционный лидер. То есть он понимает, что для него возможность, условно говоря, победы в политической борьбе – это не выборы. И как и дедушке Ленину, то есть тут может быть и отсидка, и что угодно. То есть поэтому Навальный возвращался в Россию садиться. Навальный прекрасно понимал, что если он возвращается, его арестовывают, то это уже информационный повод с точки зрения будущей раскрутки, потому что 29 января, напомню, суд, который будет изменять, возможно, изменит его условный приговор на реальный, и Навальный про это знал. Дальше получается как? Если власть его не арестует, власть проиграла. Если власть его арестовывает, ну, информационный повод протесты, если Навального отпускает, власть снова проиграла. То есть Навальный шел на обострение, он шел, грубо говоря, ехал в тюрьму. И для митингов. С точки зрения российской власти. В России государственная машина, увы, для нас, но работает так, что более демократичная, мягкая власть, она, как правило, не достигает до конца электорального срока.
Но, по вашему мнению, делает себе Кремль хуже именно такой тактикой или нет?
Нет, в российских условиях на данном этапе нет. То есть, если посмотреть российские медиа, то запугивать и, так сказать, предупреждать о жесткой реакции они начали где-то за двое суток до. Раз. Второе, то, что для Кремля было неожиданным, это действительно географический охват, но тому были предпосылки, это в том числе политика Российской Федерации по зачистке политического поля субъектов Федерации, то есть это вполне логично, определенная напряженность именно в регионах. И с точки зрения самих требований, либо самих лозунгов, это не опасно для Кремля лозунги. Поэтому в таком формате просто, как говорится, дополнительно напугали. Дальше запустили новую волну про враги вокруг, про злобный Запад, про то, что чуть ли не американское посольство там координировало выступления в регионах. И дальше пошло по сценарию, при котором и Путин, и Навальный получают свои политические бонусы. Скажем так, в краткосрочной перспективе. То есть митинги прошли, митинги разогнали, Навальный в тюрьме, но как ни парадоксально, все довольны.
Валерий, к Валерию Кравченко обращаюсь с аналогичным вопросом. Вот согласны вы с тем, что эта реакция Кремля настолько жесткая, силовая на улицах была логичной, или же все-таки, ну, создает для себя сейчас Путин проблему этим, тем, что у людей появляется повод выходить на протесты вновь и вновь, потому что речь идет уже не о Навальном, а о насилии над гражданами?
Ну, если бы это была Украина, наверное, да, то есть все возможно. В Украине есть традиция майданов, и она очень давняя. Это русский народ, это Россия, это люди, которые привыкли терпеть. И даже символичная дата, когда происходили эти события, мы говорим про то, что 23 января были бы собрались, да, то есть на первый митинг. 22 января 1905 года было кровавое воскресенье, когда в Петербурге расстреляли колонну, которая шла вручить петицию, да. Вот, да, я согласен абсолютно с Игорем. У Навального единственный шанс стать вождем условной революции. Он это прекрасно понимает. Но насколько готовы русские вот пойти на какие-то такие радикальные шаги, я не считаю, кстати, что ситуация в Беларуси, ну вот тот протест интеллигентный, который еще был начат и который продолжается, ну что это очень удачный прецедент, потому что, ну, мы пока не видим окончания вот этой истории. В России все сложнее. То есть Навального на вот это революционерство должны, скажем, либо он должен сам себя, либо его должны другие сподвигнуть. Есть оппозиция, скажем, да, то есть она не системная. Системная оппозиция известна кто, и в России системная оппозиция – это не оппозиция. А вот те, кто не системщики, вот они должны взять себе на знамя Навального. Возьмут ли они его, и насколько это будет быстро. Я, честно говоря, в русский народ не сильно верю. Извините, но вот русский народ, если дать ему возможность выбора, он, скорее всего, выберет себе следующего царя. Если мы им питаем какие-то иллюзии относительно будущей предсказуемой России, да, скажем, демократической России, ну, мне кажется, что это праздные иллюзии.
А вы не увидели в этих протестах какую-то новую модель поведения России? Россиян, возможно, там впервые готовность даже к силовому противостоянию, хоть что-то, что не так, как было до сих пор?
Ну, возможно, кто-то, наверное, на что-то и готов. Мы можем эту ситуацию наблюдать, в принципе, подготовку к такому сценарию достаточно давно. Вспомните там ДДТ, Шевчук, вот те, кто там аквариум, да, то есть те, кто были рок-диссидентами в 80-х, 90-х, они сейчас снова активизировались. Один вопрос, кто их теперь слушает, и какие сейчас интересы, какие сейчас времена, и все, кто мог из России, скажем, в продуктивном смысле что-то сделать хорошее, они, к сожалению, выехали из России, к сожалению, для самих россиян. Кто там остался, на что они способны, но есть определенные сомнения на этот счет. Хотя, конечно, то есть мы понимаем, что что-то происходит. Вот выйдет ли это за пределы там, вот, условной Манежной 2017 года, да, то есть, или насколько вот этот фильм, да, там, про дворец задел определенные чувства, и насколько люди готовы идти вот на какие-то радикальные методы, ну, есть сомнения на этот счет.
Еще, если говорить о реакции Кремля, именно словесной уже, да, не силовой, то, ну, как мне показалось, по этой реакции было видно, что эти митинги являются проблемой для власти. Хотя их масштаб и был преуменьшен, да, то есть полиция там говорит о 2-4 тысячах людей в Москве, правозащитники в 10 раз больше называют цифру, и мы это видим по картинке. Но в то же время риторика была такова, что очень много было внимания уделено этим митингам накануне, да, даже мэр Собянин, мэр Москвы, записал отдельные видео с призывами к людям не выходить, да, так не поступают тогда, когда твой оппонент там невлиятелен и ничего не стоит. После этих протестов я хочу вот как раз предложить послушать краткую ремарку известного российского ведущего Владимира Соловьева, которому позволено говорить многое. Он вообще назвал то, что произошло, попыткой госпереворота. Вот послушаем.
Мы увидели многоуровневую попытку осуществления государственного переворота. Мы увидели попытку незаконного свержения власти. Мы увидели попытку, во-первых, покушения на жизнь правоохранителей. Мы увидели тяжелейшие травмы. Мы увидели, как избивают тех, кто не нравится прекрасным людям будущего. Мы увидели циничное вовлечение детей.
Вот, то есть мой вопрос сначала к Игорю, потом к Валерию. Зачем российские федеральные каналы и официальные лица ведут себя так, как будто протесты – это большая угроза? Но ведь они сами называют попыткой госпереворота то, что, в принципе, ну, вряд ли было попыткой госпереворота, даже на такой взгляд неопытный.
Еще раз, вот эти два вопроса, этот ваш вопрос можно объединить с предыдущим. Что нового? Новое то, что российские медиаканалы, тут вопрос не только телевидения, они отрабатывают, среди прочего, работу на, скажем так, превентивную работу перед акциями. Потому что вот и в начале нашей передачи я сказал, что российская медиамашина, она включилась задолго до, за несколько дней до. И если ты включаешься заранее, ты должен напугать. Если ты включаешься заранее, ты должен сыграть в том числе на чувствах, на эмоциях. То есть, если посмотреть тезисы, которые разбивались, то на начальном этапе это был подкоп под власть, это были попытки говорить о так называемых белорусском либо кыргызском вариантах. И апелляции как раз-таки к тому, что есть якобы враждебные силы России, которые желают российскую власть там либо поколебать, либо свергнуть, либо Россию развалить. И вот тут вот очень важная деталь, почему, например, если брать в общем тему передачи, почему эти протесты для нас, ну, по большому счету, ничего не значат с точки зрения ожиданий. И почему того же самого Навального нельзя брать там на флаг, либо на него надеяться. Объединяющим стержнем вот российской власти то, что она сумела сделать, есть идеология. Идеология восстановления империи. То ли это Советский Союз, то ли это Российская империя. И эта идеология, она может быть либеральной, как у Чубайса и Навального, либо нелиберальной, как у Путина. Но империя, она остается империей. И вот как раз-таки, если смотреть по реакции российского обывателя, он готов терпеть какие-то личные неудобства, если страна, ну, как говорится, демонстрирует успехи, если страна побеждает. Вот все эти лозунги «можем повторить» там и так далее. И как раз-таки российские медиа играют на этом. На этом же играет и Навальный. Но он ведет просто свою политику, он ведет попытку раскачать именно сегодня, чтобы получить максимальные баллы в краткосрочной перспективе, чтобы создать себе такой трамплинчик на будущее. Для российской власти главное, чтобы эти протесты и процессы не вышли за определенные рамки максимальный раз. И второе, что чем Навальный удобен, очень удобен Путину, мы сейчас говорим о Навальном, мы не говорим о российской оппозиции, которая говорит про изменение российской политики. То есть и бывшем Союзе правых сил, и группа вокруг Немцова, и Ходорковском, и Яблоки. Мы о них молчим, потому что эфирного времени на освещение России, эфирное время ограничено. И есть один Навальный. И Навальный, кстати, на это работает.
И это выгодно. Путин, по вашему мнению, сейчас верит в свою тактику, что у него все нормально, он все делает правильно, и все получится, и не выйдет из-под контроля?
Да.
Валерий, ваше мнение, да, вот почему не промолчать, не умолчать, да, вот российское федеральное телевидение идет путем того, что оно как бы поднимает цену протеста, называя его попыткой госпереворота, да, чем-то таким ужасным?
Ну, нагнетать – это всегда выгодно. Выгодно кому? Выгодно для того, кто собирается это использовать с точки зрения там, своих целей, в первую очередь внешнеполитических, мы говорим. То есть, да, осажденная крепость, да, инспирируются какие-то агенты. И что это позволяет? Это позволяет принимать законы, которые там заставляют всех людей ставить себе Яндекс.Браузер, ставить себе Касперского. И если у тебя нет российского ПО, а российское ПО, это понятно, это спецслужбы российские, то есть, ну, ты как бы неблагонадежен. Ну, а если ты, не дай бог, ютубер там, или блогер, да, то есть ты получаешь какие-то деньги за рубежа, ты вообще иностранный агент. То есть это позволяет завинчивать гайки в российском обществе. Это позволяет оправдывать любые самые крайние меры. То есть вот для чего это все делается.
Давайте перейдем ближе к теме Донбасса. Вот есть в основном два таких взгляда на то, какие варианты действий есть сейчас у Путина. Первый – это вот те, кто сторонники этого варианта, говорят, что всегда, когда у Путина внутренние проблемы, ему нужна маленькая победоносная война. Другой взгляд противоположный – о том, что пока у Путина есть там внутренняя проблема, то, в принципе, ему не до Украины. На фоне этого я просто приведу последние, да, новости по теме, чем это все сопровождается. Во-первых, на прошлой неделе была проверка боеспособности частей 1-2 армейского корпуса в России на Донбассе, то есть по сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины приезжали российские генералы, даже сменили командующего 1-м армейским корпусом и вот проверяли боеготовность. Во-вторых, есть свежий ответ от СБУ на запрос, где сказано, что сохраняется угроза российского вторжения. Цитирую, усиливаются группировки вооруженных сил России и ее наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории Крыма. Это цитата из письма СБУ. Вот по вашему мнению, к каким-то действиям на внешней арене могут подталкивать эти протесты Путина?
Протесты нет.
Игорь Тышкевич.
Эти протесты нет.
То есть ничего не меняется?
Ну, во-первых, протесты не являются угрозой. Еще раз. То есть с точки зрения риторики СМИ, то власть российская демонстрирует якобы ту же самую, пожалуйста, победу. То есть на нас напали гибридно, мы ответили, мы победили. То есть сами придумали. Можно провести параллель. Помните, птичий грипп и Юлия Тимошенко с чудесным лекарством из-за границы. Та же самая схема. Тут ничего нового. То есть сначала раздуваешь проблему, потом с ней героически борешься.
То есть мы нашли лекарство, скажет Путин.
Да, то есть Путин нашел лекарство. То есть
всех вылечили.
С точки зрения внутренней повестки нету ничего. С точки зрения общих интересов России по отношению к Украине, для России выгодно дестабилизировать украинскую политическую ситуацию, как это было, как это есть, это будет выгодно. И для России выгодно, назовем так, пытаться либо в краткосрочной перспективе вешать Донбасс как постоянно раздражающий фактор, то есть полного мира, там, как говорится, заморозки конфликта там не будет. А с другой стороны, в более отдаленной перспективе пытаться вернуть Донбасс Украине, но на российских условиях. То есть политика России не меняется от этого. И протесты вокруг Навального никоим образом на это не влияют.
Политика не меняется, но я вам возражу, что, возможно, меняются взгляды, ведь если посмотреть, на чем зиждется вообще поддержка ценностей путинской России на тех территориях, где Россия имеет влияние, то это вот такая первая горизонталь. На Западе у вас демократия, а в России нет коррупции. И это, как бы, этот аргумент, он пал, да, в свете последних событий, вот этого популярного фильма Навального, из-за которого люди и вышли. Второе, это вот в Украине и на постсоветском пространстве везде революции, которые, как утверждает Кремль, приводят потом к войне и к вот этим всем ужасам. А у нас стабильность и порядок в России. И мы увидели беспорядки на улицах. Что Россия будет делать без этих аргументов?
Давайте я вам отвечу. То есть начнем с последнего. Хорошо. Везде революции, а в России порядок. В России пытались сделать революцию, российская власть революцию победила. А все остальные слабаки? Коррупция. Для того, чтобы вызвать революцию, начали врать про Путина. Но мы победили, сказали правду. Все очень просто. Для этого как раз таки было, скажем так, было медийное нагнетание. И от этих процессов крупномасштабное российское наступление не зависит. Для России сегодня это пока просто невыгодно.
К Валерию вопрос аналогичный. То есть есть ли, по вашему мнению, какие-то особые угрозы, которые исходят от Кремля сейчас на внешней арене именно по причине протестов, которые произошли?
Ну, я, в общем-то, солидарен, что сами протесты по себе не являются таким триггером большим, да, скажем, спойлером, который Россия, наверное, может использовать, там, переключить внимание, еще что-то. Ну, разве что запланированным. То есть, разве что вот это запланированный спойлер, который они сами себе придумали. Можно много конспирологии упомянуть по поводу Навального, да, потом почему травили, но не отравили в итоге, да, почему его отпустили в Берлин, почему именно в Берлин. Почему там снялся этот фильм. То есть я согласен, что он очень удобный для Путина оппонент. И вот менять стратегию, ну, стратегия не меняется. Но если особенно по Донбассу, давайте просто понимать, что там определенная игра идет, она, скажем, достаточно сложная и управляется другими центрами силы, в частности, там ФСБ и ГУР Минобороны Российской Федерации. Ну уж поверьте, вот этих ребят вы ничем не напугаете, да, скажем, и не сможете их ничем удивить. А то, что планово Россия может сделать, вот, да, может, она может, для этого не нужны протесты. То есть для этого хватит одних учений Запад-2021, скажем, которые там запланированы на сентябрь месяц, да, то есть которые могут перерасти в нечто большее, а могут и не перерасти, ну, как у нас с Кавказом было, да, 2020 в свое время. То есть, может быть, любая провокация, другая сцена, ну, и у них сейчас ставки большие, у них есть на кого ставить. У них здесь есть ядро в Украине, у них есть Медведчук, которому они готовы давать больше и уже дают больше. Мы видим, как убирают Курченко структуры из территории оккупированного Донбасса. И вот они готовы повышать ставки здесь и играть на этом. То есть, если не получится политика, будет жесткая сила. Но это не связано с Навальным. Это геостратегия, это гораздо глубже.
Ясна ваша позиция. Мне показалось интересным то, что происходило в сегменте соцсетей оккупированной территории во время этих протестов. Если посмотреть местные чаты в Телеграме, донецкие, луганские, то жители этих городов довольно активно реагировали на то, что происходит на улицах российских городов, были популярными эти все темы. И на что я обратила внимание, что там присутствует дискуссия, что, в принципе, ну, удивляет в некотором роде. Вот я выбрала некоторые комментарии людей, именно местных, да, вот такого плана. Вот вам и дедушка Путин, защищают русскоговорящих, нацисты, это в адрес российского ОМОНа. Верьте дальше Путлеру, главному нацисту мира. Это Россия со своими так обходится, а прикиньте, как с нами будет. Жаль, что здесь, то есть в оккупации, также встать нельзя, в непризнанной дыре и законов нет, и людей не считают, ну и такого плана. То есть, по крайней мере, возникла некая дискуссия у людей. То есть кто-то поддерживал, кто-то нет, возможно, 50 на 50. Вот как вам кажется, потеряет ли Путин поддержку среди сторонников русского мира за пределами России, на контролируемых Россией территориях в связи с этой ситуацией?
Вопрос,
конечно. Давайте с Игоря Тышкевича начнем.
Я не думаю, что это критично, потому что, во-первых, такой фильм не первый, такие потрясения, они регулярны, поэтому вряд ли. Если же говорить по реакции на Донбассе, то я хочу заметить, что в отличие, например, от Крыма, ситуация на Донбассе для России была менее оптимистичной еще даже в 2014 году. Потому что там во многом в начале процесса была, если помните, игра не только не столько России, но и местных элит, которые то ли думали больше выторговать от Киева, то ли еще что-то. Но в результате все пошло так, как пошло, скажем так, сейчас. То, что мы привело к тому, что мы имеем сейчас. И если говорить, например, вот, по социологии, которую и мы проводили, и по фокус-группам, там нету такого однозначного вот «мы русские». То есть все-таки местная идентичность, она есть. Да, это местная идентичность к большой проблеме, к нашей большой проблеме, как с точки зрения Украины, она ближе к российской и создается ближе к российской, но она местная. И, соответственно, это вполне логично для местного населения, независимо от политических предпочтений, то ли они ближе к Украине, то ли они ближе к русскому миру, оценивать события в России немножко, как говорится, отдаля, немножко со стороны. Поэтому такая дискуссия вполне нормальна. С точки зрения кто и как, заметьте, что с точки зрения снова-таки идеологии и Навального, и Путина в отношении того же самого русского мира, они практически идентичны, мало чем отличаются.
А с каким настроением, вот как вам кажется, смотрят сейчас лидеры оккупационных администраций и в Крыму, и в Донецке, и Луганске на происходящее? У них есть какой-то страх, какое-то вот ощущение нестабильности?
Думаю, нет. Просто с одной стороны, у них есть страх, что если у нас произойдет, надо будет показать свою лояльность, то есть быстро, чтобы, не дай бог, чтобы где-то наверху не закралось сомнение, что мы не можем справиться с ситуацией. А с другой стороны, я не исключаю, что, может быть, в какой-то горящей голове закрадывалась идея, а может быть, попросить больше поддержки, потому что у нас, мол, ситуация тоже тревожна. То есть то ли силовой, то ли денежной. Почему бы нет?
К Валерию Кравченко такой же вопрос. Вот как, по вашему мнению, наблюдение этого процесса, который происходит в России, может на оккупированных территориях отразиться?
Ну, как носитель местной идентичности, все-таки родился и вырос в Донецке. Могу сказать, что да, действительно, там русскими себя считает, наверное, так, процентов 20 населения, это как потолок. А все-таки местная идентичность, она гораздо более глубокая. Ну, единственное, что вот по поводу Путина. Вы знаете, наверное, в 2014 году у Путина рейтинг был гораздо выше, и особенно на фоне Крыма, там, да, там, и каких-то иллюзий, ожиданий, что вот присоединят Донецкую, Луганскую область к России, еще что-то было. С того времени, когда вот зависли между небом и землей эти земли, там, да, уже 7 лет прошло, и люди живут нигде на самом деле, это непризнанные республики, юридически вообще ни о чем, и где неудобно элементарно пользоваться там, финансовой системой, там, не знаю, карточками нормально пользоваться. То есть люди это все оценивают с точки зрения своего комфорта. И, конечно, когда им с голубых экранов Пушилин там, или другие лидеры рассказывают, что мы вот с Россией устраиваются эти фестивали, кокошники и все что угодно. Но основной план России как раз не меняется. И план состоит в том, чтобы поставить там своих и впихнуть это назад в Украину. То, ну, какое доверие? То есть, какое падает доверие, в первую очередь, к вот этим Пушилиным, в кавычках, условным, да? И падает доверие, конечно, наверное, со временем и к Путину, и к России как таковой. Но единственное, что нам это не помогает, потому что к Украине доверие не добавляется. То есть Украина делает шаги проактивные, но и там максимально все делают, чтобы эти шаги никто не увидел и никогда не почувствовал, что вот Украина как-то хочет что-то сделать позитивно по отношению к этим жителям. Если говорить про Крым, то там все, конечно, иначе. Там все-таки они себя считают субъектом федерации, но и фактически по законам России они являются, по законам мира, да, то есть всего это незаконно аннексирована, оккупированная территория Украины. Там, конечно, есть другие, скажем, сентименты, и сентименты именно вот этого то, как они называли возвращение в родную гавань. Конечно, уже ушат холодной воды вылили с того времени с точки зрения социально-экономической ситуации и ситуации, скажем, гуманитарной, вода проблема, да. Но они будут до последнего держаться, наверное, за реноме этого Путина, и там, конечно, он непотопляемый авторитет, и с ним вместе вот те, кто там сидят у кормушки.
Ну, то есть не стоит, по вашему мнению, надеяться Киеву на то, что даже там падение увлеченности Путиным на оккупированных территориях Донбасса и Крыма как-то поднимет доверие к и симпатию к Украине?
Еще раз вам говорю, пожалуйста, не и питайте иллюзии к Навальному. Навальный пришел с идеей русского, русской идеи, да, то есть это не идея, скажем, чего-то там, там западного и там еще либерально-демократического. То есть он не пойдет против массы. Масса на самом деле требует вот такого авторитарного стиля управления. То есть почему там Путин очень долго держится. Да, возможно, Навальный бы закончил войну на Донбассе. Но снова-таки закончил бы снова на тех же основаниях, на которых сейчас пытается ее закончить Путин. Поставив там своих и попытавшись повлиять на Украину. Но вопрос Крыма, ну, мы тоже понимаем, что ну, он не самоубийца, чтобы сейчас этой темой еще дополнительно себе разрушить то, что он пытается так сложно созидать. То есть ему сейчас максимально хочется играть на коррупции, максимально использовать эту экономическую тему. Что это касается вот этих геополитических моментов, ну, когда получится, если получится.
Благодарю вас за разговор. Надеюсь, немного разобрались, стало чуть яснее. Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего, и Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, были нашими гостями.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И еще одна тема сегодня. Кризисный 2020 стал удачным годом для биткоина. Стоимость главной криптовалюты выросла втрое до 40 тысяч долларов. И многие пророчат ему дальнейший рост до 300 или даже 500 тысяч долларов. В чем причина такого роста? Стал ли биткоин новым золотом, убежищем для свободных денег в неспокойные времена? Или это гигантский пузырь? Об этом мой коллега Сергей Медведев говорил с профессором, инвестиционным банкиром и финансистом Евгением Коганом.
Во времена нестабильности, во времена коронакризиса биткоин становится неожиданным прибежищем. Почему, в чем, как нам объяснить вот этот вот взрывной рост в конце 2020 года?
Ну, давайте разберемся. Мухи от котлет будем отделять отдельно. Первое. Является ли биткоин неким прибежищем? Конечно, нет. Это некий спекулятивный актив, который сегодня востребован. Вот и все. Теперь связь между биткоином и реальной жизнью весьма отсутствует. Механизм определения стоимости биткоина, а не отсутствует. Что такое биткоин? Это некая формула. Да, действительно, количество монет ограничено. Именно поэтому все сказали, о, это здорово. Это некая сущность новая, которая нам заменит золото. Некое цифровое золото. Так это или не так? Смотрите, есть ли потребительские свойства у этой монеты? Фантик ли это? Нет, не совсем.
Ну биткоин... да, все-таки серые транзакции многие идут в биткоине. И потом, ну вот извините, вот по ходу спросите, а почему это не золото? Чем биткоин отличается от золота? Это то, как, так сказать, мы договоримся?
Ну, во-первых, ее тогда можно назвать и серебром, можно платиной, это ну, уже да. Детали.
Второе. Ну,
ну, знаете, я вот не очень люблю здесь условности. Давайте конкретно. Биткоин действительно это великолепный способ транзакции денег. Это первое. То есть, действительно, их количество ограничено. И в некотором смысле крипта может условно считаться защитой от инфляции. Но можно ли инвестировать? Мне, например, вот претит, когда я слышу, некоторые инвесторы, вернее, некоторые эксперты да. Говорят о том, что будет... Простите, есть хоть один человек, которого можно считать экспертом в этой области? Эксперт, который говорит, на основании вот таких-то формул, таких-то данных, я могу построить такую-то модель и сказать, что, очевидно, это будет там. Это бред, это невозможно. Сегодня моделей таких нету. Теперь, востребованность есть? Да, есть. Почему? Потому что, например, если я хочу вам перевести, допустим, биткоин, ну, не знаю почему, допустим, вы мне там написали для меня какую-то книгу или статью, да. Мне понравилось, я хочу вам заплатить биткоином. Да. Да, пожалуйста. Мне никто сегодня не задаст вопрос, почему я вам плачу, где контракт, где я взял эти деньги и так далее. То есть, это выход из-под системы мирового комплаенса. А вот здесь об этом надо говорить поподробнее. Что вообще сегодня происходит с деньгами? Дело в том, что я очень хорошо помню 2007, 2005, 2008 год. Если я хотел войти в какую-то сделку, я просто вот переводил куда-то деньги, я делал контракты, и банки принимали эти деньги, задавая очень мало вопросов. Вот контракт, вы знаете, даже тогда не спрашивали, но делали это достаточно лайтово. Сегодня, если ты хочешь куда-то перевести, получить деньги, то тебе надо вначале пройти, ну, по сути, это как в полицию прийти, раздеться и обозначить все от А до Я. А налоги заплатил, а что ты делал? А где тот велосипед, который ты украл там тогда-то и тогда-то? Понимаете, как из того анекдота. Крипта – это некий цивилизованный ответ людей на тот беспредел, который идет в области комплаенса сегодня, когда не просто нужно доказывать любую транзакцию, смысл ее, но надо объяснять, какого цвета были трусы у твоей бабушки в момент, когда она только захотела венчаться.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Татьяна Якубович и Ольга Стрижова работали в студии. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадское радио» каждый день по буднях в 17.00 мы в эфире, а также мы в Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, ВКонтакте, Ютьюбе. Находите нас, также читайте нас на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и включайте завтра в это же время.